Разбор полета.
21 час и 5 минут. В Москве Ирина Воробьева и Оксана Чиша. Это программа «Разбор полета». Всем добрый вечер.
Всем здравствуйте. Да, и напоминаем, что программа «Разбор полета» – это программа о людях, которые принимают решения. И как они это делают? Сегодня будем разбирать полет нашего гостя. Это журналист-писатель Валерий Панюшкин. Валер, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос программы. Но я видела где-то в каком-то интервью, Валера написала, что он слушает «Эхо Москвы», поэтому, в общем, не будет сюрпризом, наверное. На этот вопрос. Вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое приходилось принимать в жизни, которое, может быть, даже и не личное, скорее, решение, а вот от которого многие люди зависели, например.
Очень сложно было уволиться из газеты «Коммерсант».
Да, это вот такое тяжелое прям решение, которое долго принималось?
Да, это было очень сложное такое как бы решение, потому что, это был вопрос о выпадении из некоторой такой журналистской парадигмы, когда жизнь журналиста, она устроена следующим образом. У тебя всегда есть что-то, что тебя заставляет, значит, как бы действовать. Это просто лента новостей. Ты что-то рассказываешь не потому, что в этом есть смысл, а потому, что произошла такая новость. Потому что она есть в ленте. И вот очень сложно было сказать себе, что я теперь сам буду думать, что важно, что не важно, что рассказывать, что не рассказывать. И никакая лента не будет мною руководить. И повестку дня того, что я считаю как бы важным, буду выбирать я. Это, в общем, ощущение такое, как, знаешь, типа, мальчик с пальчик, заблудившийся в лесу, когда птички склевали все крошки.
Ну, а почему? Зачем вообще увольняться из «Коммерсанта»-то было?
Не, ну, это было там время, когда, в общем, все средства массовой информации один за одним стали переходить к каким-то новым владельцам.
Это год,
когда Алишер Усманов купил «Коммерсант». Есть вот это общее ощущение, что нет, это еще долго все продержится, конечно. Но дело не в этом. Дело было не в том, что там Усманов купил «Коммерсант» или там... Нет, дело было во мне. Дело в том, что журналистика, она же подобна спорту. В 40 лет из нее как-то надо уходить, да, ну или около
Зачем?
Того. Потому что это очень бегательная работа. Это бегать надо. Тут очень важно, там, типа, кто первый добежал, кто вот это все, да?
Кто сообщил,
кто первый, да.
Эксклюзив достал.
Да, да, да. Вот.
Неужели еще так до сих пор?
Ну, во всяком случае, вот тогда еще было так. Сейчас, наверное, изменилось в связи там со всякими социальными сетями и все такое.
Да. Понимание эксклюзива.
Да, да. И плюс к тому, вот в это время, да, вот еще там все, или там много редакций оставалось такими же, как они были, да, и все такое, но при этом уже возникло совершенно отчетливое ощущение, что ты ничего не можешь поправить. Ты ничего не можешь изменить. Ты едешь там на какую-нибудь войну, да. И ты не можешь ее остановить. Ты видишь там, не знаю, нечестные выборы. Ты не можешь их остановить. Ты видишь идиотские законы. Ты не можешь его остановить. И есть узкие какие-то сферы, да, там, ну, в моем случае это там какое-то здравоохранение, в основном дети, в основном вот это вот все, да, где ты можешь подвинтить мир как-то, да, ты можешь...
Ну, по крайней мере, для одного ребенка.
Да, даже и не для одного ребенка, когда я написал первую свою статью про неродственную трансплантацию костного мозга, в России умирало 94% детей, больных раком крови. Да? Сейчас 75% выздоравливает. Да? Это не то, что я сделал, но я был одним из тех, кто это сделал. Да? И вот это ощущение, да, какой-то небесполезности всего, что ты делаешь, да, оно было для меня важным, но когда решаешь заниматься этим, то мгновенно остаешься вот без всех этих лад, которые на тебя надеты были в виде там редакции, главного редактора, ленты новостей, вот этого всего, да, остаешься такой один голый, и вот это было реально страшно.
А сожаления-то были?
Сожаления были, конечно. Я же ведь, как это, я же ведь интеллигентный мальчик, поэтому всякий раз, когда я что-нибудь как бы делаю, я начинаю немедленно об этом сожалеть. Да?
Вот. Чисто интеллигентская рефлексия.
Конечно.
Хорошо. А вообще, как Валерий Панюшкин стал журналистом? Вот как это какое-то решение было?
Это не было решением. Я учился себе в городе Флоренции на искусствоведа. И вдруг позвонил тогдашний муж моей однокурсницы по имени Костя Эрнст, с которым мы знакомы были исключительно как с мужем однокурсницы. И сказал: слышь, что, старик, вот ты там сидишь в Италии, а я хочу снять программу «Мутадор» про венецианский карнавал. Я говорю: видишь, Костя, дело в том, что я сижу во Флоренции, а венецианский карнавал происходит в Венеции. Ну, слушай, какая разница там все? Вот, ну, ты что, не можешь мне написать сценарий? И предложил мне некоторую значительную сумму денег. Ну, там, например, $200.
А какой год идет?
95-й, 94-й.
Нормально. Тогда ничего, бюджет. Хорошо.
Да, но в Италии. Вот. Значит, и я совершенно как бы завороженный вообще всем вот этим, да, тем, что там приедет... Что я стану сценаристом программы «Мутадор», которую мы все тогда с трепетом смотрели по телевизору, потому что там показывали выскакивающую из лифа грудь кого там, какой-нибудь фотомодели знаменитой на подиуме. Да? Говорили мы там, 20-летние люди, нифига себе, какой мир. Там Наоми Кэмпбелл, да, там какая-нибудь. Тогда Наоми Кэмпбелл. Вот, и... Во-первых, это дико круто было стать там сценаристом программы «Мутадор». Во-вторых, $200. В-третьих, ну, в общем...
Все сложилось.
Да, все сложилось. Вот я написал сценарий программы «Мутадор», поехал в Венецию, снял, значит, ну, то есть участвовал в съемках. А потом у меня окончилась стипендия, я приехал в Москву обратно, и у меня совершенно не было денег. Я пришел к Косте и сказал: Костя, а ты вот, говорят, тут затеваешь журнал «Мутадор», а можно я тебе попишу что-нибудь? Вот. Главным редактором журнала «Мутадор» тогда был Илья Ценципер, который еще было долго до журнала «Афиша». Представляете, какой я старый. Вот. И когда я ему написал какой-то первый текст, он сказал, что это какой-то кошмар совершеннейший. Тогда я взял журнал «Ньюзвик». Американский.
Американский, ну, конечно.
Американский. И стал писать статьи точно так же, как они были написаны в журнале «Ньюзвик». Ну, вот, например, в журнале «Ньюзвик» было интервью с Томом Уэйсом. А мне надо было брать интервью, значит, с Борисом Гребенщиковым. Я брал интервью с Томом Уэйсом, и точно так же, вот те же самые вопросы, те же самые, значит, ремарки между вопросами. То есть я делал все это же самое, только, ну, то есть структуру оставлял эту же, а слова вставлял соответствующим. Мне это было довольно легко сделать, потому что я искусствовед по образованию. Я понимаю, что такое анализ текста. Да, ты берешь скелет чужого как бы текста, отряхиваешь слова и вставляешь в него те слова, которые как бы надо. Вот.
То есть появлению Панюшкина журналиста мы обязаны Константину Эрнсту.
Несомненно.
Да.
Константину Эрнсту, Геннадию Юзефовичу и Илье Цинципер.
Прекрасная история.
Хочу напомнить координаты эфира для наших слушателей, которые могут задавать свои вопросы. Самые интересные будем здесь зачитывать. Плюс 7985-970-45-45 для смс-сообщений. Можно пользоваться твиттером, аккаунтом «Вызван», и можно пользоваться сайтом «Эхо Москвы». Но если отмотать еще немного назад, театроведение-то откуда?
Видите ли, дело в том, что я довольно много решений принял, как это сказать, случайно. Я учился в классе с... У меня был прекрасный класс. В моем классе училась, например, Авдотья Смирнова. Вот. А также там учился Даня Гинкас, сын, соответственно, Камы Гинкас и Генрет Яновский. Вообще у нас была веселая, прекрасная компания, которая все время ставила всякие спектакли. Вот. И мне, конечно, очень хотелось там вот писать что-нибудь, да, там, и я думал, что, может быть, мне поступить в Институт иностранных языков и стать переводчиком или что-нибудь такое. Но компания была театральная, и как-то, ну, как-то само собой вышло, что, ну, мы пошли все там как-то более или менее в театральные вузы, да. Вот. А поскольку, значит, и... Подруга наша, театральный критик, сказала мне такую вещь. Только, пожалуйста, сказала она мне, не делай, как все. Я говорю, а как все делают?
Знаете, учат вот, басню.
Нет. Вот знаменитая, великая театральный педагог Мария Васильевна Кнебель говорила, что однажды весной я подхожу к ГИТИСу и вижу в скверике толпу безруких, безногих, покрытых пятнами оспы, одноглазых, заикающихся людей. И понимаю, что начался прием на актерский факультет. Поэтому, посмотри, взгляни правде в глаза. Ты заика. Тебе не надо на актерский факультет. Поступай на театровический. Это же так интересно. Я поступил на театровический.
Ну, хорошо. А почему тогда, когда уже выучился, потом вот флорентийские эти праздники, почему, когда вернулся в Москву или в Питер, не было работы, не было денег? Почему эта профессия не стала приносить
деньги? Потому что это была середина 90-х годов, и вот вся вот эта вот наука, особенно гуманитарная, была совершенно нищая. Вот просто совершенно ничего. А поскольку у меня был маленький ребенок, о рождении которого я не принимал никакого решения, оно произошло спонтанно.
Такой вопрос запорол, такой вопрос.
То, в общем, вот как-то надо было искать что-то. Не, ну там в то время люди занимались какими-то довольно странными вещами. Там торговали Гербалайфом, там, ну, вот эти вот все люди, которые сделали какие-то карьеры в 90-е годы, да, они же тоже, в общем, не это собирались делать, да.
Ну, а только ли это вопрос денег? Вот если бы профессия, не знаю, театроведа оплачивалась как профессия нефтяника внезапно в 90-е годы, мы бы знали Валерия Панюшкина театроведа?
Ну, во всяком случае, мне было очень интересно этим заниматься. Во всяком случае, вот это вот, вот эти вот флорентийские праздники 15 века, это было интересно. За исключением одной, пожалуйста, вещи – влиятельности. Потому что когда ты пишешь там первый, второй, третий, пятый текст, и ты вдруг понимаешь, что он влияет на жизнь вокруг, и ты вдруг думаешь, вау, я могу уж поподвинтить что-то. И И тут дело даже не в славе, не в успехе, не в каком-то, да, в том, что ты вот, в том, что...
Это какой-то синдром.
Не со стенкой получается. Разговариваешь, получается?
Да, да, ну ты, ну, мы же все там вот идем и видим там, ну, я не знаю, что там... Улица Новый Арбат разрыта, да, но я ничего не могу сделать, да, там люди смертны, но я ничего не могу сделать, да, там, ну, и так далее, да. А в журналистике ты довольно быстро нашариваешь какие-то, значит, точки, в которых ты что-то можешь сделать. Ты считаешь что-то несправедливым, нечестным, неправильным, глупым. И ты говоришь, люди, это глупо, потому что... И они говорят, а, да, правда, чё, а что это мы... Да?
Ну да, в какой-то момент это перестало работать.
В какой-то момент, да. Конечно, полынья вокруг серой шейки стала сужаться. И она сужается вот с тех пор все больше и больше. Но пока что еще там какие-то есть возможности.
Ну, это какой-то, я вот сейчас уже сказала, что это какой-то синдром Бога. Что вот я смогу, вот они не смогут, а я сейчас вам объясню, что и как.
Нет, это скорее не синдром Бога. Это скорее вот какое-то, ну, я не знаю, такое восхищение перед тем, что ты понимаешь замысел, да, ты видишь окно возможностей, да. Алексей Федорович Лосев определял чудо как совпадение эмпирического и идеического. То есть такое событие, когда в кои-то веке что-то происходит как надо. Ну вот мы все время чувствовали, что вообще-то бессмертие какое-то обязано быть. Да, ну не может же быть, чтобы мы такие вот прекрасные. Вот. А все мерли, и вдруг там Христос воскрес, да? Чудо. В кои-то веке случилось что-то, как должно было случиться. Все события в мире всегда случаются через, так сказать, задницу, а вдруг что-то случилось как надо. И это не то, что я могу сделать, а то, что я понял, как оно должно работать. Я угадал, я увидел некое окно возможностей, когда мы можем там, да, почему флорентийские праздники 15 века, да, там есть... Канонически известный во всех учебниках описанный спектакль «Благовещение» 1439 года. Да, про него там все, кто занимается историей театра, про него знают. Ну, это такая, в общем, рутинная вещь. Да? Однако же вдруг ты понимаешь, что реконструкция этого спектакля, да, он реконструирован, ну, в смысле, там вот известно, что, где, там машина, созданная Филиппо Брунеллески, восстановлена, да, это все там вот этот ангел слетает через всю церковь, да, там, ну, как-то вот все известно, как что было. Но, конечно, тут очень много домысла всякого, да, и вдруг ты понимаешь, что... Спектакль реконструирован на основе записок русского епископа Авраамия Суздальского, который в это время поехал во Флоренцию и увидел этот спектакль. И ты идешь в архив и понимаешь, что спектакль этот восстановлен профессором Дзордзе с позднего списка рукописи Авраамия и Суздальского просто потому, что этот поздний список был опубликован в Европе. А есть еще ранние списки, которые более достоверны. И дыдынц, перед тобой лестница в небо, да, окно возможностей. Ты понимаешь, что дай-ка я полезу туда и посмотрю, потому что то, о чем профессор Дзордзе мог только догадываться, да, может быть... Он не знал чего-то в результате ошибок переписчиков, да, там 14 списков сделано было, да, и фигак вот перед тобой открывается окно возможностей, да, и ты, как, у тебя есть ощущение как промысла Божия, да, не то, что ты Бог, а то, что ты разгадал, что вот это тут тебя не просто так, да.
А когда ты сейчас, простите, когда ты сейчас читаешь лекции журналистам, если ты занимаешься там или занимался когда преподавательской деятельностью, ты говорил журналистам, начинающим или будущим, что у них это будет или уже нет?
Ну, так иногда, да.
То есть, на самом деле, сейчас еще все это тоже возможно?
Нет, конечно, конечно. Слушай, эти окна возможности, они открываются все время. И это, собственно, главный... Вот если вы тут спрашиваете про механизм принятия решений, да, механизм принятия решений вот такой. Бабанц, перед тобой открывается лестница в небо, да. Ну, и ты, конечно, можешь быть таким идиотом, что ты не пойдешь по этой, так сказать, типа лестнице, да, скажешь, да, ну, у меня тут козы, да, овцы. Но вообще-то, дорогой Иаков, перед тобой открылась лестница в небо. Star way to heaven, да? Как ты можешь по ней не пойти? Да, вот я там что-то написал, несколько заметок там про детей, больных раком крови. Но я еще в то время много писал про политику, и про то, про сё, и про саммиты большой восьмерки. И вдруг раздается телефонный звонок. И голос с неба говорит: здравствуйте, Валерий, я Чулпан Хаматов. Да-данс, ну ты же понимаешь, что вот все, ну вот оно все срослось, да, что, не можете вы написать нам, пожалуйста, пресс-релиз, сценарий, 15 статей, и все такое, ну, конечно, могу, ну, потому что...
Потому что это Чулпан Хаматова.
Ну, потому что, да, конечно.
Я не понимаю, как вовремя расценить этот звонок и принять решение, что вот это он наступил, окно открылось, потому что, ну, зачастую бывает ситуация, когда кажется, что это окно, во-первых, забито с двух сторон, во-вторых, на всякий случай еще закрашено там снаружи как-нибудь, и не каждый такой звоночек и колокольчик, он вообще-то выглядит как сигнал к действию.
Ну, я не знаю. Карлос Кастанеда,
которого
мы читали в возрасте 12 лет, утверждал, что у путей, что есть пути, у которых есть сердце, а есть пути, у которых нет сердца. И чтобы отличить одно от другого, нужно просто спросить, путь, у тебя есть сердце или у тебя нет сердца? Когда ты видишь открывающееся окно возможностей, надо спросить, окно, ты окно?
Или тебя нарисовали?
Ты возможностей? Но... Вообще, скажи мне, да, что это такое, да? Ну, я не знаю... Женщины рассказывают.
Тоже не очень начало сейчас.
Что?
Это очень интересно.
Я не знаю. Вот у меня этого опыта нет и, к сожалению, не будет. Так вот, женщины, значит, рассказывают, что на поздних сроках беременности многие там какие-то ощущения в животе кажутся схватками. Но когда начинаются настоящие схватки, ты не ошибешься. Не знаю, так ли это, но вот это, да, там многие вещи кажутся окнами возможностей. Но когда открывается настоящее окно возможностей, ты не ошибешься.
Хорошо, но после «Коммерсанта» же были и другие издания.
Это вот были издания такие, да. Я пытался там работать во многих всяких разных изданиях. И... Где-то было лучше, где-то было хуже. Но, еще раз говорю, дело было уже не в издании. Дело было во мне. Ну, все, хватит. Да? Ну, то есть, в 40 лет надо становиться либо там каким-нибудь типа главным редактором, либо вот уже как-то заниматься чем-то другим, да, потому что
это же не
заниматься репортерством...
То есть именно репортерская журналистика,
да,
ушла?
Да, уже все.
Хорошо. Еще о журналистике и, конечно, о благотворительности поговорим мы с нашим гостем, журналистом, писателем Валерием Планюшкиным. Ваши вопросы на номер +7 985 970 45 45, аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера. Хотела сказать, что прямой телефон прямого эфира еще 363-3659, но звонков мы в этой программе принимать не будем. Давайте, пишите. Самые интересные вопросы будем задавать.
Разбор полета. Разбор полета.
21:35 в столице. Продолжается программа «Разбор полета». Оксана Чиш, Ирина Воробьева и наш сегодняшний гость, писатель-журналист Валерий Панишкин.
Вот как раз про ту часть, которая писатель. Не ушли еще далеко от журналистики, от этой темы. Дмитрий спрашивает, а как вы принимали решение писать вот каждую книгу? Это была потребность какая-то внутренняя или зачем?
Да, была какая-то внутренняя потребность. Опять же говорю, там окно возможностей, да, тебе приходит в голову некоторая мысль. Ты видишь отчетливый недостаток какой-нибудь мысли в мире. Сажают Ходорковского, и ты видишь, что все рассказывают про то, как он все украл, и в общем, неплохо было бы рассказать что-то другое, да? Или там, тысяча глянцевых журналов рассказывают про жизнь на Рублевке. И я, как-то еду в гости к дочери Шахновского, и она показывает мне подвал, в котором руководство ЮКОСа, когда вот шел этот самый процесс, собиралось в подвале под домом, чтобы их не прослушивали. Вау, прикольно, говорю я, но это еще не окно возможностей. А вот я в этот же вечер приезжаю домой, и мой сын, которому тогда, я не помню, сколько лет, 16, режется в какую-то, игру. И я, поскольку мне надо как-то, вступить в отношения с, про что-нибудь поговорить с подростком. Я с ним начинаю разговаривать о ролевых играх, потому что ни о чем больше с ним в этот момент поговорить невозможно. Да? И он там слово за слово рассказывает мне про то, как вот вся эта культура ролевых игр складывалась, и что одна из первых игр называлась Dungeons and Dragons. «Подземелья и драконы». И тут две эти фиговины срастаются в голове, и ты понимаешь, что вот эта жизнь на Рублевке – это же ролевая игра. Они же там уровни проходят. Да?
Тут уже флорентийские праздники сейчас еще.
Конечно. И дальше ты начинаешь общаться со всеми теми же людьми, с которыми общаются все остальные люди. Но с точки зрения, они играли это. Да? Начинаешь проверять гипотезу. Это, конечно, не научная гипотеза, но это какая-то вот гипотеза. Да? Из этого получается книжка. Да? Или там, арестовывают группу «Война». Да? Нет. Группа «Война» вот-вот. В каком-то интервью группа «Война» говорит, что вот прикольно было бы поймать того мента, который избил какого-то там художника. Помните, был какой-то там янтарный прапорщик?
Жемчужный
прапорщик, да?
В Питере.
Вот прикольно было бы его поймать, запереть где-нибудь в особняке за городом и перевоспитать.
В особняке?
В доме.
Нормальный
да? Чтобы было довольно...
Не тюрьма.
Да. Угу. Перевоспитать. Вау, думаешь. И начинаешь выдумывать эту историю. Да? У меня есть фикшн, да, такая, где буквально там группа радикальных художников ловит мента, убившего там радикального художника, привозят его в дом на Рублевке и перевоспитывает. Да? Или там Михаил Маратович Фридман говорит мне, что... Он говорит: Валера, ну что вот вы со своей этой благотворительностью? Ну вот русские сказки почитайте. Ну как? Ну какой? Ну что? Вот вершки и корешки. Понимаете? Был заключен договор. Тебе вершки, а мне корешки. И когда все было разделено, тут, значит, медведь этот нападает на мужика, потому что ему, значит, не понравилась ботва. О чем ты думал, когда ты заключал этот договор? Ботва ему не понравилась. Значит, я прихожу домой, открываю сборник сказок Афанасьева и понимаю, что про много русских сказок можно рассказать много всякого интересного. Да? И вот получается аж целые три книжки таких смешных эссе про так сказать, про русские сказки. Да? Ну, вот так вот это все и...
Ну, а не страшно было писать первую книжку? Одно дело статью написать, а другое дело книжку. Книжка это так серьезно. Ну,
никакой делегированной ответственности.
Страшно, да, конечно. Ну и что?
Ну, просто я вот
а всегда... первый раз в жизни заниматься сексом, знаете, как страшно?
Такое ощущение, что слишком не знаем этого всего.
Там лишены возможности.
Ну, страшно же, да, но хочется же. Вот тут ровно такая же история.
Работает вообще этот стереотип, что развитие происходит только исключительно из-за того, что решаешься делать что-то страшное всегда. Это вообще обязательно, чтобы страшно было? Нельзя бескровно как-нибудь?
Можно, но очень скучно. Ну, тогда. Не, ну, конечно, какие-то прорывы, какие-то шаги, да, совершаются только если ты делаешь что-то, чего ты раньше не делал. Когда делаешь что-то, чего ты раньше не делал, то это как-то боязно, страшно, да, и все такое. Да. Теперь давайте поговорим, что нас останавливает. Да. Где надо все-таки остановиться, да, там, ну, из огнестрельного оружия в человека я тоже никогда не стрелял, как бы раньше. Да. Значит ли это, что я должен это сделать, потому что это нет, не значит. Потому что жалко людей.
Хорошо, возвращаясь к «Коммерсанту», вот эти статьи о детях, и вот эта идея сделать фонд, который не касается денег, да, ну, в смысле, вот эту всю систему, когда пишется статья, дается счет мамы там, или кого-то из родственников, и, значит, вот вы к деньгам не прикасаетесь, но помогаете ребенку. Помнишь ли ты своего первого ребенка, которому ты поехал писать?
Да, помню. Ну, во-первых, вот к, собственно, созданию фонда я отношения-то, в общем, не имел. Я просто работал в «Коммерсанте» с пресс-кором. Да? Это вот они там придумали, создали, стали там что-то такое делать. Я написал первую статью, которая выстрелила. Это была, значит, статья про девочку Лизу Ильину, которой потребовалась нерослая трансплантация костного мозга. Ну и вот.
Ну вот когда ты пришел, ты же пришел к этому ребенку, к этой семье, вот что самое страшное?
Я пришел в больницу, не к ребенку, в больницу. Я не могу сказать, что там что-то страшное. Дело в том, что я же ведь из медицинской семьи же, так сказать, значит, мальчик. Я помню, как меня 5-летнего бабушка приводила на работу, и проводя меня по своему отделению 5-летнего, говорила: вот запомни, вот так пахнет перитонит. А мама у меня работала врачом-психиатром, и довольно же часто случается, что, ну, там как-то ребенка оставить не с кем, да, и она довольно часто брала на работу. Меня не пугает это. Меня это не пугало с детства, да. Скорее, я там что-то поймал, вот какую-то интонацию, да, вот какой-то правильный способ про это, значит, рассказывать. Вот. И на следующий день заметка вышла, и звонит мне доктор где-то часов в 5-6 вечера. Со словами, говорит, у меня, дверь в ординаторской не закрывается. Ну, в смысле, у меня замка в двери нет. Я говорю, ну и что? А он говорит, да вот ты понимаешь, что весь день идут люди и несут мне деньги. У меня в столе лежит 70 тысяч долларов. Я таких денег, кстати, там доктор в 97-м, да, или в каком-то там, ну, в общем, примерно, или, может быть, в 98-м, ну, не помню точно. Я таких денег не видел никогда в жизни. Что мне делать? 70 тысяч долларов. Я говорю, подожди, спокойно, спокойно. Сейчас я куплю бутылку коньяку, приеду к тебе и будем сидеть, бояться вместе. Потому что я тоже 70 тысяч долларов никогда в жизни не видел.
Посмотрю.
Спать по очереди.
Вот, и мы такие всю ночь, значит, сидели там у него типа в ординаторской, боялись, потому что, ну это какие-то совершенно несусветные, значит, деньги. И тут стало ясно, что это работает, да, что ты можешь. Ну, что я нашел некоторый правильный способ про это рассказывать так, чтобы отзывались люди.
Хорошо. Тогда решение покинуть Русфонд, в котором было много всего. Как это принято было решение?
Хочется сказать, конечно, no comment, но... С директором Русфонда Львом Сергеевичем Амбиндером мы по некоторым вопросам разошлись идеологически. Но поскольку Лев Сергеевич Амбиндер создал великую машину по сбору благотворительных денег, то вот трепыхаться там внутри этой великой отлаженной машины и доказывать ей, что она должна работать не так, как она считает нужным, а так, как считаю нужным я посчитал неправильным. И ушел оттуда.
Мне почему-то казалось, что да, это было такое очень сложное решение.
Это было сложное, болезненное для меня решение, но просто, ну вот мне хочется другого. Мне хочется по-другому. И если мне хочется по-другому, то уйти должен я. Это мне, ну, это как-то, как сказал, по-моему, Осип Емельевич Мандельштам, поэт никогда никого не выгоняет, поэт всегда уходит сам.
Но при этом это же по-живому, это же родная система. Она вот вдруг берет, живет своей жизнью, как составлять-то?
Но
когда понять, пытаться перестроить, пытаться повлиять или лучше отойти в сторону? Алгоритм-то есть какой-то?
Есть алгоритм. Не надо делать людям больно. Это же абсолютно очевидно. Да, ну вот там, я не знаю, вы работаете на радио «Эхо Москвы», и вам не нравятся джинглы. А Алексею Алексеевичу Венедиктову нравятся джинглы, да, и можно, конечно, представить себе, что вы там методом каких-то интриг и чего-то там, да, значит...
Захватываем студию.
Захватываете студию, но тогда вы ломаете эту вещь, которую вы любите, да, поэтому, если вы хотите радиостанцию с другими джинглами, пойдите и сделайте радиостанцию с другими джинглами. Да? И у меня такое же ощущение. Я хочу благотворительность, которая работает по-другому. Ну, так надо идти и сделать ее. И как бы либо, значит, либо... через некоторое время по получится какая-нибудь чудесная как бы вещь, и скажешь: о, смотрите, ребят, какую я сделал штуковину. Либо ничего не получится, да, ну, все тогда что.
Вот это вот все тогда что, это, конечно, не то, что я ожидала услышать. Хорошо, про детей и про вообще про людей, которым можно помочь, и которым принимал решение помогать. Вот как выбрать? Вот, вот есть дети с онкологией, есть дети с пороком сердца, а есть вот это заболевание, а здесь можно помочь, а здесь нельзя помочь. Вот как принимать решение: этим да, а вот этим не могу?
Да, но не принимается, по большому счету. Это решение принять, в общем, очень трудно, поэтому я отказываю людям, вот в этом смысле, я отказываю людям только когда, в общем, совсем уже просто сил нету. И я отказываю методом затягивания. Ну, то есть, вот звонят какие-то люди, там, давай, да, напишите еще о нас тоже, да. И я понимаю, что на это уже никаких ресурсов нет, никаких сил нет. И я говорю: а вы можете позвонить в следующую пятницу, да? Пожалуйста. Вот. А есть вещи, которые отвратительны мне идеологически. Да? Вот я считаю, что так делать нельзя.
Например?
Нельзя заниматься реабилитацией детей с болью.
То есть делать им физически больно при этом?
Да. Здравствуйте, у нас реабилитационный центр, мы работаем там, приезжайте. Приезжаю, вхожу, орут дети. Выхожу. Боль не может применяться. В медицине не могут применяться шаманские методы. Есть методы доказательной медицины. Правильными считаются те методики, которые получены, эффективность которых доказана в результате двойных слепых рандомизированных мультиклинических исследований. Да? И если мне рассказывают, что вот у нас там прекрасная авторская методика, я говорю: нет, ребята, авторских методик в медицине не бывает. В медицине любая научная статья в рецензируемом медицинском журнале имеет как минимум 20 авторов, потому что статья описывает мультиклиническое исследование, в котором участвовало много врачей в разных клиниках, потому что только так можно добиться достоверного результата. Поэтому всякий раз, когда мне говорят: у нас авторская методика, я говорю: до свидания. Да?
Еще про идеологическое. А есть ли разница, от кого придут деньги или с кем пойти договариваться, если речь идет о благотворительности, о жизни детей и так далее?
Мне неприятно брать деньги у каких-нибудь подонков, но я беру.
Это каждый раз решение, или ты просто один раз принял решение, что все равно...
Ну, я один раз принял решение, что я вот, что пекуня нанолит, да, и всякий раз, когда у меня возникает такая проблема, ну вот у этого упыря, что ли, я буду брать деньги, и тут я, значит, вытаскиваю из своей по памяти вот это решение, принято давным-давно. Говорит: да, я буду брать деньги у кого угодно.
А договариваться с кем-то, из чиновников, из депутатов, еще с кем-то? Тоже?
Дико сложно, но я буду разговаривать, да, там, с фашистами сотрудничать можно?
Нет.
А как Януш Корчик?
Ну, то есть...
А входить с детьми в фашистскую газовую камеру можно? Это сотрудничество. Я решил этот вопрос так.
Ну, вообще, это, наверное, уже просто рвется все внутри в голове, когда, условно говоря, депутат, который проголосовал в свое время за закон, из-за которого ребенка нельзя отправить в американскую семью, в том числе лечиться, может принести деньги.
Но тут очень сильно помогает, как это, помните эту евангельскую притчу, эту парадошу? Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень. Депутат, проголосовавший против американского усыновления, он мерзавец, конечно. И, может быть, даже не такой мерзавец, как я, но я же тоже мерзавец. Я же знаю о себе много такого, что, ну, помогает мне думать мысль, ну, а ты-то чё? Вот. Ну, ладно, вот ты что, вот тут сейчас стоишь, тут весь такой ангел.
Ну,
да?
Так оправдывать можно всех в своих глазах.
Я очень люблю идею Оригена Адаманта про апокатастасис, про то, что на страшном суде будут прощены все.
Если бы предложили или предлагали, может быть, пойти работать, именно работать чиновником или в министерство, там, здравоохранение то же самое, то как?
Я дико боюсь такого предложения. Не предлагали никогда. Я дико его боюсь, потому что я точно знаю, что я не смогу. Вот я точно знаю, что я не смогу, но, может быть, искушение попробовать вот это
что-то
вот...
Что-то изменить же.
Да, вот это ощущение, может быть, оно будет очень сильным, и это будет самое идиотское, самое... кретинское, самое глупое, самое вредное решение в моей жизни.
Вот точно так же, как есть традиционный вопрос, которым открывается эта программа, есть и самый последний. Какое решение вы сейчас пытаетесь принять?
Ой-ой. Я пытаюсь... Вот сейчас, в данный миг, я пытаюсь принять много мелких решений. Типа там, поеду ли я в Петербург 5-го или 6-го.
Ну, да? Это же не то. Глобально.
Глобально. Я сейчас что-то вот напряг мозг и... ну, как? Вот... У меня есть несколько благотворительных проектов, да, вот сейчас там, да. Дети со спинномозговой грыжей, взрослые с раком.
Очень мало времени до конца.
И, видимо, от одного или нескольких из них придется отказаться.
По причине нехватки времени?
Просто по причине нехватки времени. И я так с ужасом думаю, от какого именно.
Тяжелое решение. Спасибо большое. Это была программа «Разбор полета». И наш сегодняшний гость – писатель, журналист, благотворитель Валерий Панюшкин.
Спасибо.
«Разбор полета».